Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Александр Сотниченко, востоковед, кандидат исторических наук, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета. Александр, добрый день.
Здравствуйте, доктор.
Вот сегодня с утра включил телевизор, показывают новости. Опять где-то там на Ближнем Востоке какие-то озверевшие исламисты крушат кувалдами исторические памятники. Я как милиционер сразу подумал, что, наверное, они какие-то гипсовые крушат, а нормальные на продажу куда-нибудь отправили. ИГИЛ зверствует, там кого-то расстреляли, здесь что-то разломали, тут чего-то продали. Это кто вообще такие? Откуда они взялись? Чем они занимаются и к чему все это идет? Давайте осветим.
Исламское государство очень интересная структура. Она появилась сравнительно недавно. Появилась она вот несколько лет назад в Ираке. И на самом деле ее составляют совершенно разные люди. Далеко не только вот эти свирепые исламисты. Это только лишь одно крыло. Дело в том, что Ирак изначально все-таки страна была очень поликультурная, различные конфессии там наблюдались, то есть там были и христиане, и мусульмане различные, и всех их объединял своей властью Саддам Хусейн со своей идеологией арабского национализма. Однако американцы, как известно, Хусейна свергли. И когда они его активно свергали в 2003 году, то в качестве своих партнеров они выбрали оппозицию. Оппозицию не столько политическую, сколько религиозную и этническую. Оппозиции там основной было две. Значит, первое – это шииты. Они составляют большинство населения Ирака, их больше половины. А сам Саддам Хусейн, он все-таки был мусульманином-суннитом.
А в чем разница?
Разница на самом деле очень изначально не очень большая. Еще в глубокой древности, когда возникал ислам в 7 веке, возник вопрос, что делать с властью, когда умер пророк Мухаммад. И было два мнения. Одни считали, что надо устроить демократию и выборы, и выбрать из наиболее достойных халифа, то есть наместника пророка в связи с его смертью. А другие считали, что необходимо, чтобы власть осталась у семьи пророка. Дело в том, что он после смерти сыновей не оставил, были только дочери, поэтому нужно было, они считали, что нужно передать власть Али, который был его там, непрямым наследником, на самом деле он был его племянником. И эти два направления воюют до сих пор. В настоящее время главным шиитским государством считается Иран. Там практически все население шииты, и это именно исламское государство, то есть там все законы подчиняются шариату, то есть исламскому праву. И они отличаются также от суннитов в целом своей, ну то есть впоследствии культурные различия стали преобладать, не только вот эти вот наследственные. Сунниты пытались уничтожить родственников пророка, в конце концов это им удалось в значительной степени, там всего считается, ну большинством шиитам считается, что вот есть 12 имамов наследственных, которые власть передавалась по наследству, но вот последнего вроде бы как по шиитской мысли не убили, а он скрыт был Аллахом от мира, и в настоящее время пребывает в скрытом состоянии и появится, когда мир все-таки уже дойдет до точки. Мусульмане-шииты ждут этого момента, когда вот он появится, раскроет себя и наведет, наконец, в мире порядок, уничтожит антихриста, пришедшего там, ну, по-арабски, даджал. Ну,
как мессия, да?
Да, как мессия. У них такой, действительно, ислам более мессианский и, на самом деле, более терпим к местным народным традициям, вот с точки зрения. В суннизме тоже есть очень много направлений, и вот одно из них, так называемый салафизм, взяли на вооружение нынешние экстремисты. Салафиты, они считают, что для того, чтобы навести в мире порядок, нужно максимально приблизиться к золотому веку ислама. Вот после смерти пророка Мухаммада довольно небольшое государство мусульманское вскоре разобралось со всеми своими противниками, не только на Аравийском полуострове, но и вышло далеко за его пределы. И вот как раз наследники пророка, четыре так называемых праведных халифа, их почитают мусульмане-сунниты, завоевали и Персию, и там значительную часть территории Византии. И все это удалось сделать в очень короткое время. И нынешние салафиты, от слова ас-салаф, это праведные предки по-арабски, говорят, что так что нам ждать-то? Вот есть прекрасный пример. Давайте мы полностью наше государство, так сказать, преобразуем по модели вот этого первого исламского государства. То есть введем такие же законы абсолютно. Но некоторые наиболее суровые говорят, что давайте и одежду такую же носить, как в Чечне, например, ваххабитов так называемых определяли. Снимали им штаны. Если человек носит трусы, значит, он не ваххабит. Потому что настоящий ваххабит трусов носить не будет. Почему? Потому что во времена праведных халифов, соответственно, трусов не было. И трусы, они благодать отымают от человека.
Тонко.
Но это на самом деле уже крайности определенные. В основном они говорят, что необходимо полностью законодательство унифицировать. И, разумеется, большие надежды они возлагают на джихад, понимая его именно как священную войну. Хотя на самом деле джихад — это далеко не всегда священная война.
То есть широкое понятие.
Это широкое понятие, но вот на самом деле джихад — это усилие, которое человек, которое человек делает в первую очередь над собой для борьбы с грехом. То есть, например, пришла к нему какая-то мысль пошлая, он ее отгоняет. Это джихад. Или, например, делает он правильные вещи и не делает неправильные. Это джихад. И только в случае, если действительно неверные напали или же неверные там унижают мусульман где-то, тогда там есть несколько серьезных условий. Вот если эти условия выполнены, тогда можно объявить газават, то есть священную войну, которая тоже является одной из форм джихада. Вот на самом деле, как мне рассказывал один, ну это очень приблизительно, конечно, но зато будет понятно. Мусульманин идет в кинотеатр и видит, что там показывают порнографию. Первая мысль, которая к нему приходит в голову: о, надо тоже посмотреть. Это дьявол ему эту мысль подсунул, но он отгоняет эту мысль. Это он совершает главный джихад, джихад мысли. Потом следующая ступень джихада. Нужно остановить это безобразное действие, остановить словом. И он видит, что мусульмане сидят, пялятся на это безобразие. И он должен сказать: мусульмане, ну-ка прекратите, что же делаете? Это же харам, это грех. Но мусульмане все равно продолжают. Значит, джихад слова он совершил, не подействовало. Тогда нужно совершить джихад дела, джихад руки. То есть, например, там включить свет в кинотеатре или там, может быть, там, там экран сорвать, например, чтобы пресечь безобразие. Но мусульмане его выгоняют, там свет выключают и требуют продолжения банкета. И только вот в последнем случае, если ничего не помогает, вот тогда можно, например, убить киномеханика.
Вот. И который во всем виноват.
Да. И вот. Ну или там, да, совершить уже какое-то более серьезное действие. Вот это вот самая последняя ступень, если все остальные все-таки не работают. Но салафиты понимают именно эту последнюю ступень как самую главную, самую важную. И говорят о том, что, значит, во-первых, священная война — это самый действенный путь для преодоления греха. И второй очень важный момент: против кого вести священную войну? Мусульмане первых мусульманских общин, они понимали все-таки войну именно против язычников. Язычники — это те, которые поклоняются идолам, они совершают самый страшный грех, потому что надо поклоняться Творцу, а идолы — это творение Творца. Нельзя поклоняться творению. Язычников тогда было, в общем, достаточно много, воевать было с кем, а сейчас трудно определить. Например, христиане — это не язычники, потому что они тоже поклоняются Аллаху. Иудеи тоже не язычники, они тоже поклоняются Аллаху, но по-своему. Ну и не говоря уже о том, что вообще большинство населения Ближнего Востока абсолютно — это тоже мусульмане. Тогда современные салафиты, и вот как раз исламское государство особенно в этом преуспело, они начинают выносить такфир. То бишь, они говорят о том, что мусульмане, которые не поддерживают исламское государство, это хуже язычников. Потому что самый страшный грех — это когда ты был мусульманином, а потом отказался от ислама. Вот такого точно надо убить. Они говорят: смотрите, мы создали исламское государство. Наш лидер является халифом. Халифа обязаны признавать все мусульмане-сунниты в мире. А они не признают халифа. То есть они, будучи мусульманами, не признают нашу власть и считают, что мы там неправы. Значит, они хуже, чем язычники. И против них тоже нужно вести самый страшный, самый действенный джихад.
Сурово.
Вот. Именно этой позиции, на самом деле, они завоевали достаточно большое количество последователей, при том, что на самом деле от своих граждан, то есть которые именно признают халифа, угу. они на самом деле не так уж и сильно требуют какого-то вот религиозного подчинения. То есть, конечно, все должны признавать власть халифа, но, например, из кого состоит исламское государство? Думаете, там только вот эти суровые салафиты, которые трусов не носят? Да нет. Суровые салафиты — это красивая картинка. Они занимаются в основном пропагандой, и они воюют. Они взрываются в шиитских мечетях, снимаются на клипах, размахивают черными знаменами. А на самом деле, изначально в Ираке, когда вот американцы пришли, они сделали ставку на кого? Они сделали ставку на шиитов и сделали ставку на курдов. А сунниты, которые были, ну, поддерживали Саддама Хусейна, из которых сам Хусейн, он именно из суннитов и армию создавал, они оказались в очень дискриминируемом положении. И вот сунниты самые различные, это и вот салафиты эти суровые, угу. и светские офицеры из армии Саддама Хусейна, и чиновники, которых тоже всех погнали с работы.
Угу.
А плюс ко всему, в Ираке есть еще такой очень мощный мусульманский суфийский орден, Накшбандия. Он распространен по всему миру, ну, например, имам Шамиль на Кавказе, он был тоже из Накшбандии. Суфии — это страшнейшие враги салафитов. Вот на Кавказе войны, в Дагестане, там, когда вот убивают на самом деле там, известных шейхов, вот салафиты именно охотятся за суфиями, потому что считается, что суфии, они там тоже впали в язычество и так далее, и так далее. Вот. Но тем не менее, в рамках Ирака они прекрасно нашли друг друга, то есть сунниты и вот суфии, и сунниты, салафиты и совершенно светские офицеры из армии Саддама Хусейна создали некую такую группировку с хорошими военными профессионалами, с хорошей экономической базой, потому что вот эти вот суфии с Накшбандии, они держали базары, они держали определенные производства небольшие и в целом очень хорошо понимали в экономике. Ну и основная боевая масса — это вот салафиты под черным флагом, которые всем объявляют такфир, всех обзывают не мусульманами и говорят о том, что мы строим новый халифат, как было при пророке Мухаммаде и его ближайших сподвижниках.
А вот нынешний халиф, это кто такой и как он появился?
Аль-Багдади. То есть человек, в общем-то, пошедший по вот этой террористической салафитской линии с ранней юности, в свое время воевал за Аль-Каиду. Аль-Каида, иракское крыло, в частности, оно воевало достаточно неплохо и с американцами. Но впоследствии им удалось, вот тоже интересный такой вот поворот, для нынешних салафитов главные враги — это даже не американцы, это даже не Израиль, это не европейцы, а шииты. Вот так интересно удалось развернуть им идеологию. То есть мусульмане-шииты, для них главные враги. Угу. И салафиты прославились в Ираке даже не столько в тем, как они воевали с англичанами и американцами, хотя там, там Фалуджа та же самая, там они прославились, сколько подрывами шиитских мечетей. То есть смертники приходили в мечети, там взрывались, там десятки человек гибли. На самом деле в Ираке-то практически каждый день происходят теракты. И вот эти самые теракты террористов-смертников, это в основном салафиты и есть. Однако впоследствии он разочаровался вот в отношениях с Аль-Каидой, с группировками на этой базе, и задумал совершенно новую игру. Создал исламское государство вместе, вот как я уже сказал, с другими группами. И сейчас, насколько я знаю, что очень долгое время он раздумывал над тем, провозглашать ли себя халифом, вел дискуссии, потому что это очень серьезная ответственность. Если ты провозглашаешь себя халифом, то если тебя, то это очень большая нагрузка вообще на должность, потому что халиф он был на самом деле до 1923 года. У мусульман был халиф, это были вот султаны Османской империи в частности. Потом халифат был отменен, и мусульмане сейчас как бы осиротели. И он говорит, смотрите, я халиф, то есть вот я тот, которого вы ждали все эти годы. И если он проиграет, если его убьют, то, разумеется, это будет нанесен очень большой имидж по исламскому государству как таковому. И в целом он не имеет права на ошибку. Но в конце концов он признал себя халифатом. Почему они раньше назывались исламское государство Ирака и Леванта? То есть вот Ближнего Востока, Ирак, это Сирия, Ливан. но впоследствии переименовались просто в исламское государство. То есть, угу. раз Аль-Багдади является халифом, то значит это государство для всех мусульман-суннитов, как вот это было в свое время в 7 веке при сподвижниках пророка.
То есть он самовыдвинулся, да?
Самовыдвинулся, и... да. Ну как, такое самовыдвижение в целом достаточно оправдано пока, по крайней мере. Ему удается на этом очень хорошо работать, привлекать к себе новых сторонников. И пока они побеждают, на самом деле проблем, в общем-то, у него нет. Пока ему удается работать хорошо с талибами, например, неплохо работает он с различными мелкими группировками в Сирии, хотя на самом деле оппозиция к нему тоже очень есть серьезная, и именно исламская, и что характерно, тоже салафитская. Угу. Сейчас я объясню, почему. Потому что другие салафиты, которые возникли значительно раньше, там группировки, там, как та же Аль-Каида и очень много групп, которые вокруг нее работают, они говорят, это кто такой? Он сам себя провозгласил халифом, он сам себе набрал армию, он дружит, например, там, с теми же светскими там, какими-то офицерами, с суфиями и вообще непонятно кто.
В то время как мы,
это мы разгромили Нью-Йоркские башни. Поэтому в Сирии на самом деле существует настоящий фронт между исламским государством и группировками, которые сосредоточены вокруг Аль-Каида. Это Джабхат ан-Нусра, это Джаиш аль-Ислами. Вот помните, недавно тоже был забавный такой клип, тоже представлен на суд публики, когда значит, группировка Джаиш аль-Ислами взяла в плен солдат этого исламского государства и устроила тоже им показательную казнь, но только если исламское государство одевает пленников в оранжевые одежды, а сами они в черном, то здесь они, значит, палачи были одеты в оранжевые одежды, а значит, этих исламистов из исламского государства одели в черное. И тоже казнили публично, то есть на самом деле другие группировки тоже перенимают опыт вот этой информационной стратегии клиповой, да, что клип в YouTube может привлечь значительно больше сторонников, конечно, чем, например, там другие какие-то вещи. И на самом деле значительную часть усилий исламское государство тратит на борьбу именно с другими исламистскими группировками.
Каша какая-то чудовищная.
Ну, каша-то кровавая. Каша. Вот тут надо думать о том, кому это выгодно. Вот у нас в интернете и в целом в экспертном сообществе очень часто можно встретить мнение о том, что исламское государство создано американцами. И показывают фотографию, где этот Аль-Багдади, еще до того, как видел, он стал Аль-Багдади, там с Маккейном стоит и так далее. Разумеется, американцы работают с исламистами на Ближнем Востоке. Но это совершенно не нужно понимать, как вот американцы там поймают арабского крестьянина и говорят, что вот, вот тебе доллар, возьми автомат и там убей там шиита, например, там, или еще кого-то. Конечно, нет. Американцам на Ближнем Востоке на самом деле вот то, что сейчас происходит, это их полностью устраивает. Абсолютно. Это к вопросу о том, почему, например, американцы так вяло бомбят исламское государство. И на самом деле не сильно-то с ним борются. Потому что то, что сейчас там происходит, когда мусульмане убивают мусульман, это же прекрасно.
Согласен, да.
То есть для американцев, вместо того, чтобы...
С точки зрения именно так должно быть.
Вместо того, чтобы объединиться и запустить там, изобрести атомную бомбу и запустить в Америку, или там очередные башни-близнецы там свалить, или еще что-нибудь такое, вместо того, чтобы исламский мир, который сейчас уже насчитывает там почти 1,5 миллиарда, вместо того, чтобы сделать его настоящим полюсом мира, эти мусульмане убивают друг друга, попутно убивают там и там шииты против суннитов, салафиты против других салафитов, все вместе против Асада несчастного, который там в Дамаске сидит. Все замечательно с точки зрения Запада. Единственный минус для Запада, в первую очередь европейского, заключается в том, что все-таки беженцы, да, вот огромное количество беженцев, но только из одной Сирии несколько миллионов, из которых два практически сидит в Турции, но многие из них готовы бежать куда угодно, куда угодно. Ну и, разумеется, Европа в этом отношении является самым привлекательным кусочком. Но до Америки очень мало кто добирается. Если до Европы там доплыть ведь очень просто, что они делают. То есть, если из Северной Африки они на корытах плывут в Италию, то из Сирии часто они перебираются на территорию Турции, а там пытаются доплыть до близлежащих греческих островов. И, кстати, очень многие греческие острова очень сильно от этого страдают, там лагеря эти самые. Ну, а куда людям бежать на самом деле? То есть, обратно их отправлять не позволяет международное право по вот, декларации Дублинской, которая была принята, по-моему, в 90-м году, принято, нельзя ни в коем случае отправлять беженцев в страну, где их ждет смерть, а в Сирии их ждет смерть. Вот. А еще там есть один интересный момент, из-за чего сейчас Европа-то, собственно говоря, ругается по этому поводу, что убежище беженцам должна предоставлять та страна, в которую они прибыли первой. То есть приплыли в Грецию, значит, Греция должна предоставлять. Приплыли в Италию.
Ну, если же они ближе, это катастрофа.
Да, и теперь итальянцы и греки, то есть у греков там и без того проблем сейчас хватает. Итальянцы и греки, на самом деле, сейчас они в полном ужасе. Они говорят, давайте хотя бы делить как-то. А другие говорят, нет, у нас вот есть Дублинская декларация, вы подписали, поэтому принимайте их сами.
В Прибалтике вообще запереживали уже за существование белой расы. Что же это такое?
Ну, они-то могут, конечно, переживать, но с другой стороны, они прекрасно знали, когда вступали в Евросоюз, куда они идут, да. И что, например, сейчас все, да, в Прибалтике, плюс ко всему, там рождаемость вообще никакая, особенно в Эстонии, и население в значительной степени сокращается, поэтому, ну, извините.
Парни из Африки спасут положение, да, помогут. А какие они цели перед собой ставят, вот, глобально, чего этот ИГИЛ хочет?
Они перед собой ставят следующие цели. Они говорят о том, что мы должны создать настоящее мусульманское государство.
Границы какие-то очерчены?
Границы, нет? Разумеется, не очерчены. Почему? Потому что ислам – это религия истины, с их точки зрения, и все люди мира в идеале должны принять ислам. Самые чистые носители ислама – это мы, поэтому исламское государство должно завоевать весь мир. А в лучшем, ну, как бы, это, конечно, идеальный вариант, но если говорить о исламском праве по этому поводу, то, значит, государство должно распространиться до таких границ, чтобы другие государства заключили бы с этим государством мирный договор, поскольку ислам ранний, вот, он предполагает только, в общем-то, два состояния общения с другими, с немусульманами, это либо война, собственно говоря, либо временный мир, либо мир, заключенный там, на каких-то условиях. Но в настоящее время исламское государство никем не признано, поэтому никто с ним мир, разумеется, заключать не будет. Соответственно, можно предположить, что, скорее всего, они будут выступать за международное признание исламского государства в каких-то границах, и чтобы с ним заключили, опять же, какие-то международные договоры, какой-то мир. Следует отметить, что на самом деле, если дальше так пойдет, то они смогут всерьез претендовать на это. Потому что сейчас границы определенные закреплены. До сих пор международное сообщество не знает, что делать с Ираком и Сирией, потому что фактически это уже не состоявшееся государство. С другой стороны, мы не можем сказать, что исламское государство в нынешних условиях способно победить. То есть, если бы действительно все шло по их рельсам, и вскоре они бы там сформировались как государство и уже задумывали о том, как там навредить Америке и Израилю, то, разумеется, их бомбили бы значительно интенсивнее, по крайней мере так. Но сейчас мы видим, что, во-первых, у исламского государства есть очень серьезные противники, с которыми они сталкиваться пока, ну так, они уже столкнулись несколько раз и всерьез обострять ситуацию не хотят. Значит, во-первых, это курды. Курды, несмотря на то, что они тоже мусульмане, и, как правило, мусульмане-сунниты, это абсолютно светский народ. Ну, не могу так прямо вот сказать, что там, ну, там есть суфийские ордена там, и все такое. К салафитам они относятся все очень плохо. И в целом их сплачивает своя этническая и племенная идентичность. Они ненавидят этих самых товарищей из исламского государства и несколько раз наносили им довольно серьезные поражения. В частности,
много ли их курдов?
Курдов довольно много. Значит, во-первых, курдов в Сирии там примерно 1 000 000 человек с лишним. Но сражаются они очень активно, что показал вот летняя кампания вокруг города Кобане. Это на турецкой границе. пока он сражается, но на самом деле он там со всех сторон окружен. Но с другой стороны, я говорю даже не про сирийских курдов, а про курдов из Ирака. Это северный Ирак, у них фактически состоявшееся государство, у них довольно мощная армия, которую воспитали инструкторы из США и Израиля, и с ними они связываться, я думаю, что не хотят. Победить их будет крайне сложно, тем более, что они пользуются поддержкой народа. Второй враг, до сих пор довольно активный, это армия Асада. И несмотря на то, что им удалось за прошлые годы в значительной степени расширить свою территорию в Сирии, и столица исламского государства находится в Ракке, это территория Сирии, тем не менее, пока сейчас фронт, в общем-то, стоит, и вот непосредственно сейчас даже сирийская армия ведет там наступление. И там недалеко от Дамаска, правда, это не против исламского государства, против там других группировок, но в целом списывать Асада со счетов еще рано. Кроме того, есть другие группировки.
А вот отвлекшись чуть-чуть в сторону, опять-таки для непонимающих, а вот Асад, он тоже, как он этнически, вокруг него армия сплотилась, религиозно, как это
сейчас
так?
Расскажу. Значит, Асад на самом деле, он из семьи сирийских алавитов. Алавиты это такая секта, которая возникла из ислама, и до сих пор ведутся споры относительно того, насколько они на самом деле мусульмане. Секта это шиитского плана. Именно поэтому, опять же, долгие были споры в самом Иране, являются ли алавиты шиитами. И в конце концов, алавитов шиитами признали, и поэтому сейчас между Ираном и Асадом довольно хорошие отношения. И благодаря Ирану, в общем-то, Асад и держится. Из Ирана туда едут добровольцы воевать. Ну и самые боевые отряды, это, конечно, шиитская Хизбалла, это ливанская такая организация. У них очень боеспособная армия, очень хорошая. Они в 2006 году, ну, как говорят, победили Израиль, ну, победили не в смысле, конечно, тем не менее, израильское наступление было остановлено тогда, там они пожгли некоторое количество танков, и сейчас, пожалуй, наверное, на фронте борьбы в Сирии с исламским государством и другими салафитскими группировками, они самые боеспособные. И вот этот самый Асад, за него кто выступает? Ну, во-первых, конечно, алавиты, хотя сам он вместе со своим отцом покойным принял публично все-таки суннитскую версию ислама, но в это никто не верит. Потому что на самом деле алавиты эти самые, как и многие другие сектанты вот, этого региона, они проще всего воспринимали в свое время светские идеи и находились во главе националистических светских партий, ну, таких как, вот, например, партия БААС. БААС – это партия арабского возрождения, она родилась еще в далекие 50-е годы, и в идеале в партийных, собственно, документах написано, что все арабские государства должны объединиться в одно. Но идея эта, на самом деле, как мы знаем, так сказать, не сбылась, хотя Сирия одно время создала единое государство с Египтом, но долго они не продержались. И в конце концов, ну и идеи арабского национализма после 1974 года пошли на спад, и в настоящее время практически никто в них не верит. Тем не менее, формально БААС в Сирии существует. Кстати, у них был очень большой всегда конфликт между сирийским БААС и иракским БААСом, между Хусейном и вот Асадом. И его поддерживают кто? Во-первых, алавиты. Они прекрасно понимают, что если придут салафитские вот эти все товарищи, они их вырежут просто сразу. Их поддерживают сирийские христиане, потому что к христианам салафиты тоже плохо относятся. Сирийских христиан достаточно много, около 2 миллионов человек. В основном это православные христиане, то есть такие же, как у нас в России. Но также есть там некоторые, там есть католики, там есть армянские, немного армян. И есть просто светские люди, которые не хотят вот этого страшного салафитского варварства, да, и которых совершенно не возбуждают те красивые картинки, которые исламское государство выпускает в интернет. То есть, либо это мусульмане верующие, но, так сказать, не желающие поддерживать все это безобразие, либо это просто светские люди, которые привыкли жить в обществе светском, потому что Сирия очень много, вот уже более, так сказать, 30 лет проводит политику вот, насаждения светскости определенно. Не зря вот Асады и отец покойный, да, и нынешний Башар Асад, они, в общем-то, люди тоже, ну, не сильно религиозные. Так что социальная база у них бесконечно велика, и списывать их со счетов, конечно, нельзя. Поэтому, к сожалению, Ближний Восток в ближайшее время просто обречен на столкновение между различными группировками. И вот, кстати говоря, нельзя списывать со счетов исламистов других организаций, которые тупо сидят на бюджете Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.
То вот есть, только вот... хотел спросить, раз идет война, кто их оружием-то снабжает?
Да, на самом деле, то есть оружие поставляет, конечно, Саудовская Аравия и ее там близкие партнеры.
А другие... я правильно понимаю, что Саудовская Аравия как раз и есть самое, что ни на есть, салафитское государство?
Да, значит, официальная религия в Саудовской Аравии — это суннизм именно ваххабитского толка. Значит, ваххабизм — это политическое и религиозное движение, которое возникло именно на территории Аравии в 18 веке, было направлено против султана Османской империи, то есть против халифа фактически.
Как интересно.
Да, значит, то есть они считали, вот почему они себя называли тоже вот салафиты, то есть мы ас-салаф — это вот праведные предки, они себя считали чище, чем турки, они считали, что турки, которые, кстати говоря, в основном были последователями различных суфийских орденов, ваххабиты считали, что у них лидера звали Аль-Вахаб, почему пошло такое название, что турки, они привнесли в религию очень много элементов язычества. То есть там хоронят людей в могилах, а надо просто там в пустыне зарыл и все. Там нельзя ни в коем случае там заниматься живописью, там, предположим. То есть действительно в раннем исламе все это было, но впоследствии все-таки ислам — это религия, которая накладывалась на местные традиции. Поэтому ислам там на Кавказе один, ислам там в Египте совершенно другое, в Индонезии третий. И это совершенно нормально, в христианстве то же самое есть. Но также и в христианстве тоже в 16 веке, 17 появлялись вот такие салафиты, это вот протестанты, которые говорили, мы должны полностью вернуться к христианству образца апостолов. Да? И в конце концов, кстати говоря, сейчас мы видим, что протестантизм в Европе, который как раз всех призывал, что вот эти католики, там, они всяких нововведений понавводили, про православных вообще там говорить нечего. Всем, значит, короче, одеться одинаково и поехать в Америку, например. Мы видим, что именно протестантизм сейчас переживает страшнейший кризис, и протестанты проще всего становятся тотальными атеистами. И именно протестантские церкви, например, в Европе, они проще всего признают всякие нововведения, типа там венчают геев, гей-священство у них там происходит. В конце концов, там кроме геев уже никто в эту церковь и не хочет ходить. Кстати говоря, в Великобритании, которая стояла вот у истоков этого самого протестантизма, сейчас количество католиков уже превышает количество протестантов. Потому что протестанты просто становятся атеистами и все. И мы то же самое можем на самом деле сказать скорее и про салафитов. То есть, в конце концов, и их движение приведет к полному атеизму. Так вот, в Саудовской Аравии действительно такое вот движение в 18 веке возникло, а в конце концов англичане уже после Первой мировой войны подарили власть местному шейху ваххабитскому. И в конце концов так возникло вот королевство Саудовская Аравия с династией вот этих самых саудов. И благодаря той нефти, которая там залегает в достаточно большом количестве, у них много денег, они их тратят в том числе на поощрение, на распространение вот ваххабизма в других регионах.
То есть это они спонсируют?
Ну, во многом, да. Причем не только Саудовская Аравия, там есть еще Объединенные Арабские Эмираты, есть Катар с очень большими политическими амбициями. Вот именно в Катаре находится Аль-Джазира, телестанция. У них разные взгляды. Например, если там саудовцы, они ваххабиты, то катарцы, они там долгое время поддерживали организацию братьев-мусульман. Это все-таки такие люди там другие совершенно. Вот. И на самом деле получается, что разные саудовские шейхи, они кормят разные группировки, поставляя им деньги, оружие, там, боеприпасы, амуницию. Это вот такое, как хобби у них. Кстати говоря, тем же самым они занимались в годы афганского конфликта в 80-е годы. Сами шейхи иногда выезжали туда пострелять по неверным, там, ну, в качестве такого сафари, знаете. Многие там оставались. Кстати, саудовские власти часто поощряли это не только потому, что ну, не только из религиозных соображений для распространения ваххабизма и борьбы с неверными, а еще плюс ко всему, потому что в Афганистан уезжали самые горячие головы, которые здесь им на месте были не нужны. Да. Тот же Бен Ладен.
Да? Канализировали.
Конечно, да. Конечно, там они скорее сгинут там побыстрее и так далее. Кстати, вот с этим связано еще тоже такой момент, вот почему наши, наши спецслужбы не сильно, скажем так, беспокоятся относительно того количества наших граждан, которые туда выезжают. Потому что смертность там высока, как вы понимаете, и лучше их убьют там, чем они здесь будут пудрить мозги молодежи. Тем более, что многие оттуда не возвращаются в Россию, здесь действительно достаточно строго с ними поступают. Вот. И здесь скорее проблема заключается в том, чтобы отловить тех, кто здесь пытается разводить пропаганду исламского государства, и не только исламского государства, но вот этих вот салафитских опасных форм ислама. А если мы говорим про финансирование именно со стороны Саудовской Аравии, то действительно денег свободных у них много, и не только в Саудовской Аравии. Но вот в этом и отличается в корне исламское государство от других группировок, потому что другие, они тупо висят на бюджете. То есть и отчитываются трупами, там столько-то убито, там столько-то техники сожжено, столько-то взорвано там домов, столько-то замучено. Это там.
Действительно есть такая информация?
Конечно, нет, но это разумеется так, это на самом деле там, про это очень много написано. Ну а как еще отчет-то строить? То есть как вот группировка там создалась, там 20 человек, там какой-то там боевой отряд, как им отчитываться за полученные деньги? Может они сидят в подвале там и... Там занимаются какими-нибудь харамными, то есть не мусульманскими, да.
Поэтому видеоролики,
будьте видеоролики. Почему эти видеоролики появляются и все такое?
А вот, кстати, про видеоролики. Они вот из того, что недавно, так сказать, смотрел, они все какие-то безумно хорошего качества.
Да, они очень большие молодцы. Вот в этом отношении, вот чем исламское государство, вот как раз я продолжу мысль, отличается от всех остальных. То есть все-таки те снимают видеоролики для отчета. Взорван танк. Там замучен шиит, взорвана мечеть, вот теракт совершен. То есть, это вот, пожалуйста, нам, пожалуйста, давайте деньги. Исламское государство это совершенно другое. Аль-Багдади в этом отношении прекрасный стратег, и он сразу задумал, что мы будем не террористической организацией, как вот эти вот все, а мы будем государством. То есть, мы захватываем территорию, мы создаем регулярную армию. Мы вводим налоговую систему, как это было при первых праведных халифов. Мы строго караем там, коррупцию, преступления и так далее. Все, как было раньше. И мы налаживаем экономику. То есть, собираем налоги, строим предприятия, экспортируем продукцию, привлекаем иностранных специалистов, опытных, которые вот будут именно специалистами, и платим им зарплату. И, кстати говоря, неважно, какие они, хорошие мусульмане или, может быть, не очень, но, тем не менее, вот говорят, из Франции в исламское государство уехало там более 5000 человек. Из Франции, конечно, уехали, но не воевать. Ну, конечно, многие из них там воюют и так далее, но туда уехали высококачественные специалисты. То есть, это, как правило, уже граждане Франции там, во втором-третьем поколении, давно переехавшие во Францию, получившие хорошее образование, в основном не гуманитарное, а инженерное. То есть, это компьютерщики, которые создают эти высококачественные ролики, которые снимаются по всем законам жанра, по всем, как рекламные ролики, да, и так далее. Значит, которые умеют пользоваться качественной аппаратурой. Это водопроводчики, которые в исламском государстве занимают хорошие должности по обеспечению водой там, небольшого города. То есть, это хорошие чиновники впоследствии там становятся. Да? Это инженеры, которые занимаются там, ирригацией полей, которые там восстанавливают электросвязь, которые работают на электростанциях. Ну и, конечно, самое главное, это инженеры по вопросам нефтедобычи и нефтепереработки. Что составляет основной бюджет исламского государства? Это не только и далеко не столько пожертвований, потому что их все боятся. Сейчас вот если раньше их действительно спонсировали из-за рубежа, то сейчас, когда они получили такую мощь, их, конечно, там тоже спонсируют, но в гораздо меньшем масштабе. Но они наладили нефтедобычу, нефтепереработку и, самое главное, нефтеэкспорт.
То есть, кто-то у них ее покупает.
Да, ну вспомним еще там Маркс и его школа говорили о том, что когда капиталист видит перед собой 300% прибыли, он готов на все. Поэтому они просто продают нефть по сниженным ценам.
Интересно, а кто же ее, ну, чисто физически, кто ее покупает? Значит,
чисто
и как,
физически,
как ее
вот
увозят?
Посмотрите, да, давайте посмотрим.
Там
на
же американский флот стоит, который ничего этого не разрешает.
Нет, ну, разумеется, они все-таки продают и не в Европу, и не в Америку, и нет у них танкеров, у них на самом деле все-таки нет выхода к морю. Если мы посмотрим на границы исламского государства, то выясним, что там есть две привлекательные границы. Значит, первая — это граница с Иорданией. С Иорданией у них такая холодный нейтралитет. Граница абсолютно прозрачная, и через эту границу в Иорданию, в которой, кстати говоря, в самой Иордании с нефтью проблемы, идут, ну, в основном бензовозы. То есть, конечно, это не, там, не нефтепроводы, но, тем не менее, это налажено. Вторая граница – это граница с Турцией. У Турции с исламским государством тоже такой нейтралитет, то есть те не лезут к туркам, турки не лезут к ним. И когда, например, они захватили в Мосуле более 60 заложников, турок из консульства турецкого в Мосуле, то те как-то договорились и заложников отпустили.
Боков.
Да, ну, хотя, конечно, Эрдоган тоже, там, лидер Турции, назван там страшнейшим вероотступником, там, и всем вынесен тоже такфир, но, тем не менее, они стараются с турками не связываться, потому что они понимают, что Турция — это вторая армия в НАТО, кстати говоря, если уж они ударят, то тем мало не покажется. Вот. Но у турок тоже довольно плохие отношения с курдами, они не хотят укрепления курдов в Сирии, поэтому они не сильно-то помогали курдам сражаться против исламского государства. Исламское государство это ценит, и контрабандная нефть, я думаю, что прекрасно поступает через турецкую границу. В Турции, кстати говоря, бензин один из самых дорогих в мире, поэтому такая контрабанда, она вполне этот кризис с топливом разбавляет. Ну и кроме того, это, конечно, иракский Курдистан, так называемый, это северный Ирак, у них есть граница, эта граница прозрачная, и дельцы есть и с той, и с другой стороны. Во многом, кстати говоря, проблема решается через орден Накшбандия. Накшбандия, как я уже сказал, это международная структура, есть вот накшбандийцы и на Кавказе, и в Центральной Азии, и в Турции. Сам Эрдоган, кстати говоря, принадлежит к одной из ветвей ордена Накшбандия. И по своим бизнес-каналам, это очень такой экономически мощный орден, они, они занимаются тем, что они связывают бизнесменов по своим орденским каналам. И по накшбандийцы, которые, по идее, должны быть злейшими врагами салафитов, они на самом деле сели там на экономику в этом исламском государстве и рулят экспортом. И это дает действительно хорошие доходы. Посмотрите, достаточно много фильмов об исламском государстве. В самом государстве царит порядок, там налажена электроэнергия, то есть везде там они восстановили после боев везде, значит, электричество, водопровод. Налоговая система исламская, она очень справедлива, нет лишнего ничего. Исламское государство активно пиарит свои социальные программы, а именно, то есть как они там за вдовами ухаживают, там, за детьми, которые остались без попечения родителей. Там, то есть все у них там, все красиво, серьезно, они все это распространяют и, разумеется, привлекают таким образом большое количество последователей со всего мира. Плюс ко всему, наверное, самое главное, что привлекает в них людей, это то, что действительно мы видим, что современный мир, который создал Запад, то есть мы же признаем, что на самом деле вся эта демократия, либерализм, там, неравенство, это все Запад создал, и на самом деле никуда мы далеко от времен колониализма не ушли. Была попытка бросить вызов Западу со стороны Советского Союза, но она все-таки была неудачной, как мы сейчас видим. И фактически, как на Советский Союз молились все несогласные с доминированием Запада, вне зависимости, коммунисты там или некоммунисты, также и сейчас исламское государство пытается стать вот этой самой главной альтернативной силой. Во многом за счет пиара, потому что на самом-то деле, ну какой они там ущерб Западу наносят? Никакого.
Никакого.
Никакого. Но пытаются распиарить себя и во многом набрать себе сторонников именно из тех, вот они очень часто используют такое выражение, совершенно чисто соображений пиара, как мы боремся против крестоносцев, что вот Запад это крестоносцы. Да какие они крестоносцы? На Западе уже давно эпоха постхристианства, там верующего человека не найти. А они говорят, что вот мы верующие, а вот на Западе это тоже крестоносцы, мы должны остановить их крестовый поход. И используют там слова Буша. Да Буш да, уже да. Это такой позавчерашний день, сейчас уже совершенно по-другому политика действует.
Ну, тем не менее, ума хватило ляпнуть, что это у них крестовый поход.
Да, 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 да. И они сейчас вот на самом деле используют это, смотрите, это крестоносцы, мы должны, как мусульмане вот 10, 11, 12 веков, вспомнить наши подвиги, как вот они тогда отвоевали у крестоносцев Иерусалим, и мы тоже когда-нибудь отвоюем. Но сейчас нужно расправиться с местными врагами, с такими вот как шииты, например, и так далее. Американцы сидят в Вашингтоне и говорят, молодцы, молодцы.
У тех и у других работы непочатый край.
Да, да, да.
А самый, так сказать, серьезный вопрос, а каким образом это касается нас? Лезут ли они к нам? Проникают ли в наш ислам, в наш российский?
Значит, во-первых, для конкретно российской безопасности пока они, конечно, не опасны. Они не совершают терактов на нашей территории, пока у них нет каких-то боевых отрядов. Однако они крайне заинтересованы в том, чтобы наши мусульмане ехали туда к ним воевать в качестве, так сказать, пушечного мяса.
Массово едут, нет?
Едут достаточно массово, хотя я бы сказал, что те, кто имели возможность, уже уехали. Дело в том, что в 90-е и там, начало 2000-х годов в России велась достаточно такая острая дискуссия по поводу российского ислама. Ну вот помните, такой у нас был премьер Степашин, который в свое время приехал на Кавказ, побывал в нескольких ваххабитских селах, там ему показали, как все замечательно, и он публично на камеру заявил, что ваххабизм это мирное религиозное течение, что это прекрасные люди. Все это, конечно, замечательно, но это говорил тогдашние суфии на Кавказе, они там за голову схватились, что же он говорит-то. Вот. Но впоследствии, в конце концов, власти каким-то образом определились и четко встали на сторону так называемого традиционного ислама. Что мы понимаем под традиционным исламом? Это взгляд на религию, что ислам может быть разный. Что ислам на Кавказе один, ислам в Поволжье другой. И на самом деле этот традиционный ислам складывался веками. А ваххабиты или салафиты, они считают, что никакого традиционного ислама нет. Есть опыт первой мусульманской общины, и его в точности нужно переносить на местную почву.
Потому что все остальное
язычество. Потому что все остальное язычество. Вот все, что все остальное язычество. Хранить в могиле маму – это язычество. Там носить там одежду современную, это язычество. Смотреть телевизор, вспомните, например, талибы в Афганистане. Они начали с чего? С уничтожения телевизоров, магнитофонов и так далее. При праведных халифах не было магнитофонов, уничтожили.
Вот, но при мысль.
Этом, да, вот, то есть, на самом деле, там они по-разному эту мысль, так сказать, думают, но, тем не менее, идея вот именно эта. И, в конце концов, наша власть поддерживает сейчас именно традиционный ислам. Там, на Кавказе, в первую очередь, это суфийский ислам. Вот Кадыров, это вот орден Кадирия, кстати говоря, такой очень интересный. Вот, также очень много вот, последователей ордена Накшбандия, ну и других там различных орденов. В Поволжье там свой, очень тоже интересный, со своими особенностями ислам. И салафиты, которые действительно в 90-е годы в значительной степени на Кавказе расплодились. Почему? Потому что вот человек раньше мусульманином при Советском Союзе, скажем так, не был и не знал, что это такое. Так, отдельные у него были в голове там представления. И когда верить стало опять можно, там в конце 80-х, начало 90-х, он начинает искать, а во что верить, а как? Вот. И тут приходит арабский проповедник, который говорит, значит, ислам это очень просто. Это, короче, взял автомат и пошел убивать неверных. А за это тебе будут гурии в раю. Дешево и сердито. Там Коран сильно читать не надо, там не нужно там верить дедам, которые там вот с бородами сидят и так далее. Ну, мы знаем лучше всех.
У нас тогда циркулировало, как, пока Борис Николаевич боролся с антисемитской литературой и книжкой Гитлера «Майн кампф», у нас тут грузовиками возили литературу, там это, да? Брошюрка «Основы подрывного дела» и в конце на страничку «Что такое ислам».
Да?
Прекрасно
да?
было, да.
Вот. Ну, главное, что дешево, сердито, очень хорошо понятно. Плюс ко всему, все-таки ваххабиты, они очень рационалистичны. То есть, они максимальные рационалисты, они берут Коран и говорят, что вот кроме Корана нам больше не нужно ничего. В Коране есть ответы на все вопросы. И они очень хорошо трактуют, как свидетели Иеговы, кстати говоря, то же самое. Как те трактуют Библию, так же эти трактуют Коран так, как им нужно. Очень рационально все это выглядит. И молодежь, на самом деле, активно туда шла. И когда им в 2000-х уже годах начали создавать невыносимые условия, причем главное, не только по линии государственной власти, не только менты приезжали и всех вязали, но и по исламской линии. Вот сами суфии, то есть они начали активно бороться с ваххабизмом по полной программе.
Это вот, на мой взгляд, это главная заслуга Рамзана Кадырова.
И, то есть, на самом деле, Кадыров же, он что сделал? То есть он весь народ вовлек в войну с ваххабизмом. Он говорит, не давайте своим детям там ходить в лес, ну как это у них называется, да? То есть следите за своими детьми, чтобы, не дай бог, какие-то проповедники там в мечетях, чтобы сами кавказские народы следили за своими же детьми, чтобы не позволяли иностранцам там вмешиваться и так далее. В конце концов, они были поставлены в такие условия, либо идти в лес и быть 100% убитым, ну и многие так поплатились на самом деле, либо же просто уехать за границу. И все самые активные просто вместе часто с семьями уехали, в том числе вот на территорию Сирии, на территорию Ирака, где уже формировались небольшие вот эти салафитские общины. И сейчас там есть даже деревни, где живут кавказцы, они воюют там, многие работают там на гражданских специальностях и так далее. Некоторые возвращаются сюда, но это опасно, потому что, ну, возвратился ты сюда, то есть как бы там провел пропаганду, тебя схватили, вот как недавно тоже там схватили, да, пропаганду. Проповедника, который рекламировал там в мечети, давайте поедем в исламское государство, там повоюем за Аллаха и все такое. Конечно, таких желающих еще по-прежнему много, но самое главное, что удалось сделать российскому государству, это все-таки объяснить именно местным, что с этим нужно бороться. И переложить во многом на местные и администрации, и на мечети ответственность за вот эти вот, за ваххабитские общины, с которыми сейчас достаточно активно борются. Ну, а все, кто мог, уже уехал, и оттуда там в Фейсбуке пишут гадости про Россию, там, про ужасный российский ислам и так далее, и так далее.
Это всегда интересно наблюдать. То есть, вот с моей точки зрения, человек, который эмигрировал за кордон, бросив здесь все, права в связи, там, ну, понятно, квартиру продал, вернуться уже весьма проблематично, уехал. И почему-то за кордоном, где новая жизнь, новая страна, новая работа, заняться больше нечем, кроме как сидеть на русских форумах и в русском Фейсбуке и сообщать, какие вы все козлы.
Это очень важно, потому что на самом деле человек, который хорошо знает русскую специфику, он очень ценен как человек, разлагающий общество и там мусульманскую общину. И многие из них сделали посты в Фейсбуках видом своей профессиональной деятельности.
Деньги за это получили.
Я знаю просто, и я лично общался с этими людьми. Но вот одной из стран, я специалист именно по Турции, одной из стран, так называемой хиджи, как они называют, хиджи, это такой термин арабский, ну и мусульманский термин, обозначающий переезд пророка с первой мусульманской общиной из Мекки в соседний город, в Ясриб, в Медину. То есть такое священное путешествие. И в конце концов пророк, он вернулся там с победой в Мекку. И нынешнее вот это переселение из России, они тоже называют хиджрой. Ой. То есть что вот мы из России переселились, но мы вернемся, как тогда пророк, с победой. И вот многие уехали в Турцию, потому что это очень быстро, динамично развивающаяся страна. Сейчас там живут, ну, не хуже, чем в странах Восточной Европы, по крайней мере. И Турция провозгласила тоже, что мусульмане всего мира, пожалуйста, приезжайте к нам, мы всех приютим. Но самое главное, что многие из них стали попадать в различные группы, которые работают против России. Им просто платят за то, что они сидят в Фейсбуке, за то, что они ведут определенные сайты, в основном направленные на русских мусульман. И им говорят, что вот там, смотрите, российская власть ужасна. Там, ну, там, переходите к нам, там, совершайте хиджру, там, не слушайте местных имамов в мечетях.
Имам лжет.
Как... Имам лжет, да, точно, да. Вот. И с этим, в общем-то, бороться можно каким образом? Только создавая свой дискурс, да, то есть, да, вот тоже часто спрашивают, как бороться с исламским государством? Да создайте настолько же модное, настолько же красивое движение, которое... своей идеологией перебивало бы исламское государство. Создайте столь же последовательную и рациональную идеологию. А, к сожалению, у нас в России с этим очень большие проблемы.
Ну, как говорится, не можешь победить, возглавь.
Да,
то есть это как раз оно.
Да. Не можешь, ну, в смысле, исламское государство возглавь.
Нет, свое.
Да. А свое-то, ну, да, наверное. Но, видите, у нас даже в Конституции написано, что у нас никакая идеология не может быть.
Я подозреваю, что это кто-то специально написал.
Да вот давно пора уже как-то это все дело изменить, потому что в мире-то одна идеология, это либерализм, это либеральная демократия, все остальные идеологии считаются... так сказать, нелиберальными, плохими. Последователи в той же самой Европе очень сильно гоняют последователей других идеологий, которые не вписываются вот в эту самую либеральную линейку. И на самом деле люди во многом смотрят с надеждой на Россию, что вы предложите, а мы-то ничего не предлагаем. И, например, те же самые люди русские, насколько я знаю, которые недовольны тем, что происходит в мире, недовольны гегемонией США или там вот этой европейской распущенностью и так далее, они видят, что в России ничего не происходит, и, скажем, с большим интересом наблюдают за тем, что делает исламское государство, потому что они себе провозглашают некой альтернативой вот этой мировой либеральной несправедливости. И если бы Россия могла бы сама предложить такую альтернативу, но только не, вот, не исламистскую, да, вот, то я думаю, что было бы найдено действительно очень много сторонников по всему миру. Поскольку действительно Запад все-таки это очень небольшая часть мирового населения. И даже на самом Западе есть очень много недовольных тем, что там происходит. И для того, чтобы победить в головах даже наших граждан, нужно, чтобы наша идея, наша идеология была мощнее, задорней, так сказать, да, красивей, чем идеология исламского государства или идеология Запада.
Ну, после того, как отвергли коммунизм, что-то все вот это наше бульканье мыслительных этих субстанций ничего не дает. У вас есть какие-нибудь мысли?
Что, ну, это мысли-то может быть? Есть, но с другой стороны, мы уже перешли от ислама совершенно философские такие категории, да? Но если я как международник, специалист все-таки по международным отношениям, могу сказать, что мы очень много говорим такое словосочетание, как многополярный мир, да? Вот Примаков его покойный в свое время сочинил и активно использует, и на самом деле по всему миру тоже очень, там и китайцы, и индусы, и бразильцы активно, то есть его активно используют. Однако никто не знает, что это такое. То есть нужно сделать настоящую теорию, вот как мир должен быть многополярен. Что такое многополярный мир? Про это же никто практически не пишет. В Европе и в Америке есть свое видение. Это мир как единая либеральная система, что политика вообще отменяется, границы снимаются, весь мир превращается в один глобальный рынок, по которому ходят атомарные индивиды. Теория многополярного мира должна говорить о необходимости сохранения культур, цивилизаций, языков, мирового многообразия. И спрос на это очень велик на самом деле, потому что с гегемонией Запада и гегемонией Голливуда и Макдональдса очень мало кто в мире соглашается на самом деле.
Я думаю, что они лицемерят. То есть все время хотят, ну как... естественные потребности. Жрать как можно больше, спать как можно дольше и получать удовольствие. Голливуд показывает исключительно это. Это не 7 дней одного года, где физики и ядерщики сидят там, думают, как бы решить проблему. Нет, ничего подобного. Надо развлекаться, надо отдыхать как следует. А все условия для этого созданы в США. И все, вытаращив глаза, не имея там нужного интеллектуального багажа, смотрят мотоцикл Харли Дэвидсон. Это вот эта вещь. Группа Металлика лучше нет. И это очевидно, в общем-то, и мотоцикл красивый, и музыка у Металлики прекрасная. А что нам может поставить, например, Ирак или Индия? Кроме фильмов «Зита и Гита» там, и еще что-нибудь, которые никто, кроме индусов, смотреть не хочет. Либо людей вот с достаточно низким уровнем. Они все смотрят на Европу и на США как на, ну, правильно сказать, образец материального потребления. Да? Они могут предоставить материальные ценности, там айфоны, видики, телевизоры и черти что, и сбоку хвостик. А вы не можете произвести. То есть вы хотите получить это материальное благосостояние, но при этом навести у себя шариат, который запретит все это. Очень странно. Шизофрения получается. Так не может быть.
Ну, далеко не всегда шизофрения. Почему? Потому что, во-первых, исламское государство или там тот же Талибан в Афганистане, казалось бы, американцы же туда много чего принесли, когда они в Афганистан завоевали в 2001 году, но, тем не менее, местное население все-таки больше поддерживало салафитский Талибан. Именно потому, что они на самом деле выбрали все-таки свои какие-то ценности, в том числе религиозные ценности, и не захотели их обменять на вот обертку американской демократии.
Я бы чудок даже развил, что вот то, что производит Соединенные Штаты и Западная Европа, это фактически одно и то же, поскольку США построили западноевропейские народы. То есть, как мне кажется, подобные общества и возможности этих обществ, они обеспечиваются совершенно специфическим человеческим материалом. Ну, типа вот как немец в представлении русского, там, все строго по часам. Орднунг, порядок, поэтому получаются Мерседесы и БМВ. А мы вот разгильдяи, и у нас получаются запорожцы и жигули. Несмотря, так сказать, ни на что. Это какие-то вот специфические вещи. И мне кажется, что человеческий материал, который вырос в Афганистане, и который непрерывно продуцирует Афганистан в рамках своих племен, там, пуштунов и прочее, они не способны такие вещи делать. На базаре торговать, да, а работать токарем или фрезеровщиком, там, соблюдая какие-то там микроны, еще чего-то, им это не очень интересно.
Так я согласен, но с другой стороны, их вполне устраивала та жизнь, которую они вели до этого в традиционном обществе и так далее. Им вполне удавалось контролировать рождаемость, что, кстати, традиционным обществом тоже контролируется, но только по-другому. Да? То есть, там, например, если... Там, почему, например, в традиционных обществах всегда очень громкая и дорогая свадьба.
Так.
Потому что если денег нет и жрать нечего, то свадьбу не на что устроить. И просто люди там не выходят замуж, не женятся, например. Просто... И таким образом, да-да-да, но вот в Афганистане, если у человека 6 детей, то он в лучшем случае сейчас может там одну дочь выдать замуж и одного сына женить, а остальные зачастую там идут воевать. Часто бывает так. То есть, вот такая определенная возможность ограничения рождаемости. Да? А в Европе... это один из примеров такой. А в Европе и Соединенных Штатах Америки, то есть, да, действительно, там произошел очень мощный экономический толчок, который вылился в 19 веке в колониализм. Европа завоевала весь мир. Но, тем не менее, сейчас мы видим, что происходит очень серьезная деградация Европы как таковой. И во многом она не только экономическая, хотя мы видим наглядно, что доля мировой экономики, которую занимают Европа и США, каждый год снижается. Обратите внимание, да, то есть доля там Юго-Восточной Азии, например, и там ряда других стран, она повышается, и в том числе Индии, а доля Европы и США снижается. Но плюс ко всему, это касается и населения, которое стремительно стареет и замещается мигрантами, которые не хотят быть европейцами. Вот. То есть у них же идея была какая, что мы из любого негра можем сделать европейца. Потому что либеральные ценности, они универсальны, и как только вот мы привезем из Африки негра, он восхитится либеральными ценностями, и уже хотя бы во втором поколении это будет самый настоящий европеец. А мы сейчас видим что? Что вот эти европейцы во втором-третьем поколении, приехавшие из стран, как правило, Северной Африки, сейчас это главный материал для исламского государства, что характерно. То есть эти люди вспоминают о своих корнях, хотя даже никогда не были часто у себя на родине. Они начинают изучать ислам и в конце концов едут в исламское государство. То есть это люди, которые не хотят быть европейцами, тем не менее в Европу они едут зачастую вынужденно, вот те же самые беженцы, а куда им бежать? Да? То есть, например, европейцы поддержали американскую операцию в Ливии и уничтожение Каддафи. Хотя Ливия в свое время сдерживала весь этот миграционный поток. Во-первых, они охраняли свои границы и просто не пускали эти корыта с мигрантами. Во-вторых, Ливия вела политику панафриканизма. Каддафи объявил безвизовый въезд в Ливию всем, без исключения странам Африки. И очень многие жители соседних бедных стран, таких как там Чад, например, Нигер и так далее, они приезжали в Ливию просто работать, потому что там были хорошие зарплаты. Они там работали своими дворниками и так далее. Это вызывало определенное неприятие местного населения, но в целом с этим прекрасно справлялись. А сейчас, когда Ливии нет, то весь этот миграционный поток без границ идет, да, разумеется, в Европу, и ничего с ним сделать невозможно. Я думаю, что Европа сейчас только в самом начале кризиса, связанного с этим, потому что мы сейчас уже видим, вот буквально недавно, мигранты штурмовали тоннель под Ла-Маншем.
Дикий ролик совершенно.
Вот, совершенно. Так на самом деле, рядом с Кале находится самый страшный лагерь для беженцев. То есть они проходят с юга через всю Европу и пытаются сбежать в Великобританию. Почему? Потому что там самые лояльные законы по отношению к мигрантам, и даже ряд городов ввели у себя шариатское законодательство в ряде районов. Это, то есть они говорят, что если вы хотите жить по шариату, нет, на самом деле я не считаю, что это там как-то сильно плохо. Вот,
я думаю, извините, перебью, там несколько не так. То есть есть уголовное законодательство, которое соблюдать надо, вот если ты под него подпадаешь. А вот что-то там ваши внутренние мелкие проблемы, разруливайте как вам нравится.
Да, то есть, это именно в районе. То есть в районе живут мусульмане, так сказать, там вот они вводятся шариаты, плюс ко всему, туда сильно полиция не заглядывает, поэтому мигранту там очень просто адаптироваться в этих районах. И поэтому они все лезут в Англию. Ну, плюс ко всему, там уровень жизни высокий и так далее. Но их французы ловят там на границе, и вот прямо возле этого тоннеля, возле Кале, огромнейший страшный лагерь, где вот они живут в палатках, там вышки с пулеметами и все такое, и все такое. Но тем не менее, все равно количество увеличивается. Вот как Маттео Ренци, премьер-министр Италии, сказал, что только в этом году в Италию и Грецию при помощи вот этих вот плавсредств проникло 40 тысяч человек. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год.
Причем я замечу, что, по всей видимости, все, кого везут, везут их, естественно, за деньги. Ну, каждого, наверное, по пятерке баксов берут за доставку.
Ну уж, я не знаю, может быть, я тоже думаю, что и побольше, потому хорошие что для деньги, многих из них это единственный способ вообще выжить. Особенно это касается сирийских беженцев из тех районов, которые попали под оккупацию исламского государства, из Ливии, опять же, поскольку в Ливии там, просто там кошмар. То есть было реально настоящее государство, нормальное, с дорогами, с производством, со всеми делами. Сейчас там просто это поле боя для разных исламистских группировок.
Этот же пример, кстати, это вот особенно хорошо видно на примере Соединенных Штатов. То есть у них сначала была такая теория плавильного котла, melting pot.
Да.
Да, что вот все приедут и они все сплавятся в великую американскую нацию. Оказалось, не сплавляются. Причем странно это было слышать от людей, которые там постулировали сегрегацию с неграми, но в то же время вот приедут арабы, и они, видимо, тут заживут со славянами, евреями, поляками, там не знаю с кем, все будет хорошо. К концу 20 века они теорию поменяли. У них melting pot отъехал, у них стал salad bowl, то есть это чашка с салатом, где все мелко нарезано, но каждое живет само по себе. Ну так извините, если оно живет само по себе, то есть первейшее, оно важнейшее, законопослушность, которая свойственна людям из Западной Европы, раз, и трудовые навыки, которые им, опять-таки, свойственны, потому что только там они почему-то выработались, вот такие вот, позволяющие выпускать продукты такого качества, как там. Ну а что они скажут дальше, вообще неведомо, когда в этих Европах и Соединенных Штатах накопятся достаточные исламские общины, что там с вами будет, они не хотят жить так, как вы. Ничего, как я вижу, и то, что вы говорите, вы ничего им предложить не можете, чтобы они встали на вашу сторону. Они заселились своей диаспорой, они внутри замкнулись, они хотят жить так, как жили там, сколько там, 1200 лет назад, да, и хотят вернуть к этому вашу страну, в которую они приехали.
Ну, на самом деле, конечно, не совсем так. Во-первых, все-таки в США...
Ну, я утрирую.
Да, понятно. Во-первых, в США все-таки мусульманская миграция очень небольшая. Там другая проблема. Там они возмущаются миграцией с юга, из Мексики. И на самом деле там тоже вот это испаноязычное население с большими индейскими корнями. Они тоже не хотят жить, как вот эти WASP, да, как белые англосаксонские протестанты. И их количество все увеличивается. И на самом деле скоро, как писал один из теоретиков американской вот этой мечты новой, это Сэмюэл Хантингтон, профессор, что скоро их идентичность восторжествует над американской традиционной. Но американская история это отдельная. Если говорить про Европу, то да. Но нужно прекрасно отдавать себе отчет, что ни один мусульманин вот обычный, он не поедет в Европу, если его, конечно, сильно не припрет. Потому что если человек живет там в каком-нибудь своем Египте, вот мечеть, в которую он ходит, в этой мечети есть его шейх, которому он там исповедуется, вот его папа, вот его дедушка. Он живет вот в этом самом традиционном обществе, и ни в какую Европу он не поедет, даже если очень плохо будет, даже если будет сильно голодно. Но только если уж совсем край. Кто поедет в Европу? В основном это люди, которые наобщались с европейцами и уже прониклись европейским образом жизни. То есть, если мы берем Египет, например, то это люди, которые работают в туризме, которые восхитились красотой европейских женщин и их легкодоступностью, которые понимают, что здесь, в Египте, им никто не даст там прям так вот курить анашу и пить алкоголь, а Европа им представляется как страна, где много платят денег, непонятно за что, и где можно, где хочешь там пить, курить там и хватать за ноги белых женщин. То есть это совершенно не мусульмане на самом деле, то есть они едут туда не из соображений, как вот многие правые там европейские политики говорят, эти мусульмане, они специально едут в Европу, чтобы нас завоевать. Нет, туда едут балбесы на самом деле. Ну сейчас уже, конечно, беженцы, или же, вот, кстати говоря, в Британию очень часто уезжали те мусульмане, настоящие и очень-очень такие странные товарищи, которых выгоняли собственные мусульманские общины или государства. То есть все самые страшные экстремисты,
диссиденты,
и вот ехали из Алжира, откуда их там выгоняли, да, из Египта того же самого, из Сирии в Великобританию. Причем Британия стала одной из стран, где собрались, ну, все там самые страшные салафитские лидеры. Вот. То есть, получается интересный такой вот салат, как вы говорите. Да? С одной стороны, вот салафитские лидеры, а с другой стороны, куча вот этой безбашенной молодежи. Когда эта молодежь в Европах выясняет, что там на самом деле жизнь не сахар, что нужно тоже работать, зачастую тяжело и круглосуточно. Там кругом, там, а если они еще и в конце концов женятся и семьей обзаводятся, то выясняется, что их дети уже там курят анашу как раз вот. Им уже совершенно не хочется это видеть. Они в ужасе бегут в мечеть и говорят, там, сделайте что-нибудь. Потому что там мой сын стал гомосексуалом, там, модным, например, да? Вот. А там сидит ваххабит в мечети и говорит, сейчас мы тебя... Потому что ты... Все это произошло, потому что ты не поехал воевать в исламское государство.
Решение есть.
Да. Вот. Вот как это происходит на самом деле. Они вот как часто говорят, что там вот прям исламисты там в Европе все заполонили. То есть, в общем, это тоже люди, которые, понятно, что их не хотят они интегрироваться в это общество, но и в целом приезжают туда не с желанием интегрироваться, а с желанием вот вкусно есть там.
Ну, естественно, да. Я вам вот... Встречный, так сказать, пример, целиком и полностью подтверждающий. В середине 80-х годов жил в Средней Азии, в Узбекистане. Работал, ну, естественно, там, жил в кишлаке, то есть среди местных. Работал тоже, соответственно, с местными. Все местные, молодые и старые, они меня заботливо спрашивали, Дима, ты откуда? Вот, из Ленинграда. А у тебя мать и отец живы? Я говорю, да. А почему ты не с ними? Я сперва понять не мог, о чем вообще речь. Я говорю, ну как, надо мне, я поехал сюда. Так нельзя, говорили молодые и старые. У тебя родители, ты должен быть возле них, они вот там стареют. И ты должен им помогать. Уезжать от родителей никуда нельзя. Это вот к вопросу про мечеть, родных, да, дедушку, да. Бабушку там. И вот прошло, сколько там, 30 лет. И все узбекские парни здесь.
Так потому что там не заработать денег, и тех же родителей нельзя содержать на местные зарплаты. Да, конечно, они приезжают сюда и работают зачастую не по специальности. Сколько так я точно. Видел учителей, например, людей с дипломами о высшем образовании, которые здесь вынуждены там, таскать кирпичи.
Да. И... Ну, у меня дворник с двумя высшими образованиями, там начальник дома культуры и всякое такое. Регулярно общаемся, я только пот от ужаса утираю, как вот у человека жизнь складывается. Далее, приехав сюда, то есть, ну, в родном кишлаке водку пить ты не будешь, это недопустимо вообще. Здесь совершенно спокойно. Там коноплю дуть надо где-то там за кустом, чтобы тебя старшие не видели. Здесь в полный рост. Приехавшие дамы оттуда, то есть, нормы поведения там достаточно строгие. Там, конечно, Советский Союз был, и вот такого ислама разнузданного, как в Афганистане, понятно, нет. Но женщин прилюдно хватать за задницы и публично целоваться, это вообще там, я не знаю, даже умалишенный не станет. Здесь в полный рост. То есть, и, в общем-то, получается, что это не самые хорошие люди приехали, как вы сказали.
Да нет, не то чтобы не самые хорошие, а это как раз вот, знаете, как наши туристы часто. Они же здесь там сидят себе в офисе и в галстуке, да, а потом приезжают куда-нибудь в Турцию, и там напиваются и падают в бассейн. Там. Потому что для них это другая страна, они считают, что как бы они не обязаны выполнять какие-то их законы и так далее. И здесь тоже люди приезжают сюда, и зачастую многие и воспринимают Россию, например, или там те мигранты Европу, как страну с абсолютно свободной такой вот... со свободным общением, с тем, что здесь можно пить, там публично курить, хватать женщин там за разные места. А других вещей, в общем-то, не совсем понимают. Но действительно, зачастую так вот и кажется, что вот в Европу приедешь, думаешь, боже мой, что здесь происходит? А ведь на самом деле, там Европа это далеко не только гей-парады, а это скорее именно, вот как вы говорили, очень скрупулезные люди, которые по часам крутят винтики и сидят в офисе. Этого, конечно, те же мигранты, они не видят и совершенно не хотят интегрироваться, в конце концов, вот в такое общество.
Но опять не же, за этим же они ехали там сидеть и скрупулезно винтики крутить. Зачем это?
Ехали зачастую, да. Хотя, ну, многие там трудовые, которые ехали там из той же Турции в 50-е годы, они крутили винтики и сейчас крутят достаточно неплохо. Вот. Но, тем не менее, проблема-то в чем? То есть, проблема не в миграции, то есть, проблема не в самой, не в самих мигрантах, этих самых, а проблема заключается и в России, и в Европе, что недостаточно населения, то есть в Европе никто не хочет рожать детей. Mm-hmm. Если там они рожают какое-то количество детей, то они не хотят, чтобы они работали дворниками или там и в кафе резали шаверму. Они хотят развлекаться, там ничего не делать, и поэтому, в конце концов, ну, законы рынка неумолимы, разумеется, уже капиталисты европейские говорят, нам нужна рабочая сила, откуда ее брать, давайте ее возьмем оттуда, где ее избыток. И в России, к сожалению, это происходит тоже. Так что на самом деле для того, чтобы эта проблема ушла, а экономика, она же не обращает внимания на культурные все вот эти вот моменты, да, на то, что умирает европейская культура традиционная, там, то на самом деле эта проблема решаться должна именно с этой стороны. То есть как только, значит, мы делаем что-то не так.
Да, и... категорически, да, вот. Да. Я, кстати, замечу, что вот сейчас многие... страшно полюбили Советский Союз. Чем дальше мы по времени от него отходим, тем он милее и прекраснее становится. Прекрасное далеко наше. Да. Но на закате Советского Союза я прекрасно помню. Я вот жил в Смоленском районе, да, ныне центральный. А там комбинат имени Кирова, так называемая Дунькина фабрика, предельно-ткацкий комбинат. Но уже при советской власти туда батальонами завозили вьетнамцев, потому что своих работать там просто не было. И никакого капитализма, обращаю ваше внимание, да, кругом да. Социализм, права человека и всякое такое. А работать уже было некому. Опасный момент, так вот к себе напускать неведомо кого, с неведомо какими целями они сюда приедут и чем вообще все это закончится. Очень интересно было,
Александр. Ну, спасибо. Ну, начали с исламского государства, да. Закончили миграцией.
Ну, я надеюсь, тема широкая. Если вас не затруднит, забегайте к нам еще.
Спасибо большое. Спасибо. Обязательно воспользуюсь приглашением.
А на сегодня все. До новых встреч.